Дорогие братья и сестры, мы прочитаем притчу Иисуса Христа, записанную в 16 главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, глава 16. Притча – это история, которую Христос использовал для того, чтобы иллюстрировать духовную истину. Итак, читаем с 1 стиха. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что делать, чтоб приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее напиши, 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши, 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Аминь. Эта притча, эта история вызывает у нас много вопросов, особенно когда мы впервые читаем ее. Но что совершенно бесспорно, это то, что эта история относится к ученикам Иисуса Христа прежде всего, и то, что эта история имеет прямое отношение лично к человеку, потому что в конце Христос говорит «И я говорю вам». И мы, размышляя над этой притчей, можем наслаждаться богатством Божьего Слова, Его благодатью, Его мудростью и видеть Его предупреждение, которое Он обращает каждому из нас. Итак, прежде всего, в этой притче идет речь об управителе. Что имеет в виду Господь, когда сравнивает нас с управителями? Чем мы можем управлять? Мы читаем в Священном Писании, об этом пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, о том, что наши тела – это храм Духа Святого, и что мы призваны для того, чтобы прославлять Бога в телах наших. Мы ясно видим, что Господь дал нам в управление наше тело и те возможности, которые заложены в нашем теле, в нашем разуме. И мы являемся управителями в том, что дано нам Богом. И эта мысль, она должна вдохновить многих из нас, потому что часто бывает, что мы недовольны тем, что дал нам Бог. Мы можем быть недовольны здоровьем, своей внешностью, теми возможностями, которые у нас есть. Но если мы принимаем то, что нам дал Бог, как дар от Бога, то мы не будем роптать, потому что мы будем верить в то, что Бог дал нам именно то, что нужно. Вы знаете, как, может быть, это пример очень простой, есть велосипеды детские, а есть взрослые. Попробуйте покрутить педали детского велосипеда. Как бы мы ни старались, колеса будут крутиться медленно. Для чего это сделано? Чтобы ребенок, который еще не умеет держать равновесие и не умеет еще справляться с этой машиной, чтобы он не мог разогнаться до большой скорости и повредить себе. Но когда человек взрослеет, то он покупает велосипед дорожный или спортивный, такой, на котором уже можно переключить скорость и разогнаться значительно сильнее. Так и Бог дает каждому из нас тело, возможности, именно те, с которыми мы можем справиться, для того, чтобы мы, разогнавшись, не навредили себе или другим. И если мы верим в этот промысел Божий, то мы не будем роптать на то, что нам дано, а будем верить в то, что Бог дал нам именно то, чем мы можем послужить Ему, именно то, что действительно нам нужно. И тогда мы будем довольны и благодарны Богу за то, что Он нам дал. Еще мы читаем в послании, во втором послании апостола Павла к Тимофею, что нам вверено нечто. Апостол Павел пишет к Тимофею: «Чему ты научен, и что тебе верено, в том пребывай». Каждому из нас Бог вверил свои обстоятельства. Может быть, это работа, семья, друзья, знакомые, много чего. И вот это вверенное Богом есть то, чем мы можем в определенном смысле управлять, на что мы можем влиять. И Господь придает особое значение, Он говорит об ответственности нашей за то, что нам вверено. И вот человек, о котором говорится в этой притче, написано, расточал имение своего господина. Что это значит в нашей жизни? Мы можем расточать то, что нам дано Богом, либо умышленно, либо неумышленно. Можно расточать свое время, свои силы, а можно даже просто ничего, казалось бы, не делать плохого против Бога, но просто ничего не делать для Бога. А как Христос говорит об этом? «Кто не собирает со Мною, тот расточает». Даже если мы ничего не делаем явно плохого, но не служим Богу, тем самым мы расточаем время, наше здоровье, которое не становится лучше с каждым днем, и дней жизни не прибавляется с каждым днем. Мы тем самым расточаем имение Господина своего. И вот написано, что управитель, что Господин, призвав управителя, сказал ему: «Дай отчет в управлении своем». Это удивительная мысль, которая говорит о том, что мы можем нести отчет не только за грехи, которые можем совершать, но и за то, что мы так или иначе расточили данные нам Богом возможности. Все мы знаем, что грех был искуплен на кресте, и каждый человек, который приходит с молитвой покаяния, он по Слову Божию, ради жертвы Христа, ради крови пролитой на Голгофе, он получает прощение грехов. Вопрос греха решается полностью в момент нашего покаяния. Так же, как разбойник, который воззвал Господа, услышал: «Ныне же будешь со мною в раю». Господь прощает и омывает всякий исповеданный с верой грех. Но здесь говорится не о грехе, а здесь говорится об ответственности за растраченные возможности и дары, данные Богом. Помните известную притчу о талантах, где Господь спрашивает, где Господин спрашивает со своих рабов за те таланты, то есть деньги, которые были им оставлены в распоряжении на время отсутствия Господина. И вот тот человек, который пустил таланты, данные ему в оборот, и получил прибыль, заслужил похвалу. А тот, который закопал и не получил прибыли, тот, написано было, не только заслужил порицания, но был брошен во тьму внешнюю. То есть он заслужил вечной гиены, участи вместе с другими грешниками. Здесь очень серьезная мысль, что если наши грехи прощены, и мы искуплены Господом, это не освобождает нас от ответственности за то, чтобы использовать данные нам Богом возможности для служения Ему, для расширения Его Царства. И мы видим также то, что человек, который был призван к отчету, он был призван и к отчету еще за такую вину. Эта вина заключалась в том, что по причине его небрежности и, может быть, и злого умысла, люди, рабы господина, были отягчены долгом. Их вина возросла благодаря небрежности и греху этого управителя. И в этом тоже есть образ для нас, потому что причиной падения людей, которые находятся в церкви, а может быть, наблюдают за нами со стороны, бывает неправедная жизнь верующего. Вы знаете, как часто в разговоре, когда мы начинаем говорить о Евангелии, люди ссылаются на того или иного верующего и говорят: «А вот он такой, вот он поступает так». Здесь именно об этом говорится, что по причине неправильной жизни христианина люди могут впадать в искушение и в грех, и вина за это лежит на том, кто ведет двойную жизнь, кто стал причиной соблазна. И поэтому эта притча является еще и напоминанием о том, что неверно управляя тем, что вверено нам Богом, то есть живя не по Божьей воле, мы можем не только заслужить осуждение себе, но и быть причиной гибели окружающих нас людей. Да сохранит нас Господь от такой участи. И вот господин хвалит своего управителя за находчивость, которую он проявил. В чем же заключалась эта находчивость? Эта мысль нас немножко коробит, потому что мы не можем соединить в себе понятие праведности и похвалы, которую господин адресует своему управителю. Что же он сделал? А суть того, что сделал управитель, заключалась в том, что он от имени своего господина простил часть долга его должникам. Здесь надо пояснить понятие неправедного богатства, о котором тут идет речь. Что значит неправедное? Неправедное, с точки зрения Библии, означает несправедливое, или по-другому можно сказать незаслуженное. Что такое праведное богатство? То, которое мы заработали своим трудом, которое мы получили по заслугам. Неправедное богатство – это то, к которому мы не приложили труда, но которым мы, тем не менее, обладаем. И вот здесь, в этой притче, Христос, говоря о том, что и мы должны использовать богатство неправедное, что Он имеет в виду? Братья и сестры, какое богатство мы имеем, которое мы не заслужили? Это богатство прощения, богатство благодати. Это то богатство, которое нам Христос приобрел на кресте ценой своих страданий. Это богатство прощения, чтобы получить которое мы не приложили ни малейшего усилия. Он это сделал. Это исключительно Его дело, Его страдания, Его смерть, которую Он понес ради нас на Голгофе. И это богатство, с нашей точки зрения, оно для нас совершенно незаслуженное. И вот Господь здесь говорит о том, что мы можем распоряжаться этим богатством благодати для того, чтобы приобретать друзей. И посмотрите, как управитель приобретал этих друзей. Он каждого из них лично призвал, и каждому из них лично он простил. А как бывает у нас, когда мы молимся молитвой «Отче наш», прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Нам иногда проще простить всех вместе, оптом, разом. А как хочет Господь, чтобы мы простили людей? Призвать каждого, лично разобраться с каждым и каждому лично сказать: «Я тебя прощаю от имени Господина своего». И тогда этот человек узнает, что такое прощение. Интересно, что здесь не написано о 100% прощении. Мы можем только догадываться, предполагать, почему это так. Может быть, Господь, жалея нас, понял, что мы, может быть, сходу не сможем простить все 100% долга. И Он желает, чтобы мы простили хотя бы 20, хотя бы 50% для начала. Может быть, это та часть долга, которую правитель приобрел себе из этого долга этих людей. Здесь этого не написано. Но ясно из этой притчи совершенно точно одно, что господин простил, что управитель простил этот долг от имени своего господина. И мы точно так же призваны, чтобы прощать людям их долги, долги перед Богом, перед нами, от имени Господа, потому что это их долги перед Богом, за которые Господь уже пострадал. И если люди увидят это прощение, они увидят благодать Божию не на словах, а на деле. И для них это будет самым лучшим свидетельством. Один мой друг недавно сказал мне слова, над которыми я долго размышляю. Он говорит: «Ты знаешь, мне проще работать с людьми в миру, с неверующими людьми, чем работать среди братьев и сестер». Я говорю: «Почему?» И он мне пояснил, говорит: «Знаешь, на моей работе, если кто-то совершает ошибку, какую-то провинность, залетает, как говорят обычно на работе, то его, конечно же, наказывают, премии, может быть, переводят на меньшую должность. Но после этого вопрос его проступка оказывается решен, его больше уже не вспоминают. Говорят: «Все, это дело прошлое». Но, к сожалению, не так бывает в церкви. Если стоит кому-то когда-то согрешить, то, к сожалению, в церкви иногда это никогда не прощают. И помнят это человеку до конца дней. И он говорит: «Ты знаешь, мне проще с людьми бывает неверующими, потому что они, зная немощи друг друга, как-то проще прощают друг друга, в отличие от верующих, которые поступают иначе». А не должна ли быть церковь, наоборот, свидетельством благодати Божьей, чтобы люди именно в церкви знали, что такое сила прощения, что такое сила любви Божьей, чтобы, придя в круг общения верующих, они могли благодарить Бога за Его любовь, за Его благодать. И дальше Господь говорит в этой притче: «Чтобы и вы, когда обнищаете...» О чем здесь говорится? О том, что каждый человек когда-то наступит этот день, и он обнищает и здоровьем, и днями жизни, и когда-то он станет совершенно нищ тем, что может иметь человек на земле накануне своей встречи с Господом. И тогда кого мы встретим в небесных обителях? Встретим ли мы тех, которые узнали о благодати Божьей через нашу любовь, через наше прощение и через нашу жизнь? И больше того, окажемся ли мы сами в этих небесных обителях? Потому что Господь предупреждает, что если вы не прощаете должникам вашим, то и не простит вам Отец ваш Небесный. А если Он не простит нам, то можем ли мы рассчитывать попасть в небесные обители? Эта притча говорит о том, что настанет этот великий день встречи в небесном царстве. И Господь желает, чтобы мы вошли в этот праздник встречи со всеми прощенными, и чтобы мы там увидели всех тех, кого мы простили от имени нашего Господина, чтобы мы вместе с ними возрадовались любви Божьей, Его Голгофской жертве и Его благодати. И еще интересное слово добавляет Господь в этой притче. Он говорит, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. О какой догадливости говорит Христос? Но прежде всего понятно, что Господин похвалил управителя, конечно же, не за растрату имения, а он просто был удивлен и поражен догадливостью этого человека. Хотя, конечно же, это не снимает его вины за растрату. Но о какой догадливости здесь говорит нам Христос? Эта догадливость управителя заключалась в том, что он догадался, он заранее увидел грозящую ему опасность. Увидев эту опасность, он начал действовать, и он начал действовать быстро. Смотрите, как написано. Он призвал должников и сказал каждому: «Скорее напиши». Он боялся часа расплаты, и он действовал очень четко, продуманно и решительно. И Господь желает, чтобы мы в отношении прощения и в отношении нашей души и нашего положения перед Богом действовали так же быстро и четко, как и этот управитель. Потому что если есть непрощенный грех, он должен быть немедленно исповедан и оставлен. Если есть искушение, которое нас тяготит, оно должно быть принесено Богу в молитве, пока оно не завладело нашим сердцем и не привело нас к греху. Если есть человек, которого мы еще не простили, он должен быть призван, то есть мы должны искать встречи с ним, он должен быть прощен, пока не поздно. Мне нравится один пример, который привел известный проповедник. Может быть, кто-то читал книги известного евангелиста Ричарда Вурбранта. Этот человек служил Богу во времена Второй мировой войны. Он очень много проповедовал Евангелие за свою веру, находился в заключении. И однажды он говорит: «Я был свидетелем того, как ночью в камере уголовники продумывали план своего будущего преступления. Они наметили ограбление какого-то магазина, и они всю ночь напролет, не один день, они продумывали, как они осуществят свой план. Они не спали, они были вдохновлены, у них было такое единство, такая увлеченность». И он, наблюдая за ними, сказал: «Мне стало стыдно за то, что когда идет речь о деле Божьем, мы не проявляем такой же ревности, как эти люди, которые готовили плохое дело. И уж если эти уголовники с таким жаром и так увлеченно готовили свое плохое дело, как мы должны гореть делом Божьим, забывая о себе, для того, чтобы послужить Богу, чтобы совершить то, к чему призывает нас Господь». Итак, пусть эта притча, которую Господь сказал, поможет нам приобретать друзей ради благодати Божьей, Его любовью, ради Его жертвы на Голгофе, чтобы наша жизнь была светом для тех, кто еще не знает, что такое прощение. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели свет ваш и прославляли Отца вашего Небесного. А иначе как люди узнают о благодати Божьей, если не увидят ее в нашей жизни? А если это произойдет, тогда всех нас будет ожидать этот великий праздник встречи в Небесном Царстве ради любви и благодати нашего Господа».